Свежее утро на радио «Спутник».
Полетели, полетели мы, как птицы, мы, как звери разной масти. Мимо солнца, мимо неба, мимо тучи, мимо крыльев, мимо тяги, нас друг к другу. Все изменилось.
Многие российские авиакомпании задумались о создании своих низкобюджетных подразделений. Пока в стране только один лоукостер – «Победа». До нее были попытки, которые успехом не увенчались, но на фоне пандемии цены снижают многие российские перевозчики. В Европе и Азии популярные лоукостеры объявляют о банкротстве.
И тем не менее, доля низкобюджетных авиакомпаний на мировом рынке в прошлом году, например, составила треть от всех вообще авиакомпаний. То есть это достаточно востребованное у людей направление. Все хотят летать недорого. И, наверное, уже все-таки аудитория в Европе-то точно привыкла к тому, что если хочешь заплатить за что-то дополнительно, заплати. Не будет тебе
наоборот,
еды.
Не хочешь за не платить. Можешь, имеешь право не платить.
Имеешь право не платить. И действительно, Европа лидирует среди лоукостеров, ну, как бы вот, если в региональном аспекте рассматривать, там больше 40% они занимают среди всех авиакомпаний. Потом идет Латинская Америка.
О, количество рейсов или пассажиров?
По количеству перевезенных пассажиров.
Ну, это много, да.
Да, да, ну, то есть почти половину, да, занимает. А потом идет Латинская Америка. Меня это, кстати, удивило. Она опережает Северную Америку. Может быть, там численность населения, в принципе,
ну,
больше.
Ну, почему? Здесь же процент от своих собственных перевозок. Латинской Америки население
да,
не такое богатое. Будет охотиться за билетами точно. Вот я бы скорее здесь не удивлен, в Европе удивлен, где вроде уровень жизни повыше. Или это заставляет делать какие-то другие выводы? Мне кажется, вот об этом стоит сегодня
мне кажется,
подробнее.
Европа еще и расстояния небольшие, поэтому
а
зачем
какая разница,
платить?
Лоукостер?
Ну, чем на поезде ехать куда-то? Вот перелетел ты там за час, и все.
Я сейчас говорю не про то. Я говорю про то, что в Латинской Америке население победнее.
Я понимаю.
И поэтому более
охотно гоняется. А я тебе объясняю, что Европа не из-за денег, а из-за того, что лучше выберет вот что-нибудь сделать по-быстренькому. Ну, в общем, это мое мнение. И Азиатско-Тихоокеанский регион завершает эту четверку. И Россия, как ты сказал, уже страна, в которой только одна своя компания «Лоукостер». До этого были попытки, но они были неудачными. То ли время было не то, то ли люди были не готовы.
Но... Скорее, бизнес-стратегия всегда проваливается, потому что обычно такое ощущение возникает, что компания или тот, кто ее организовывает, считает, что вот мы назовемся «Лоукостером», и все. А между тем, это серьезные маркетинговые усилия должны быть предприняты. Должно, ну, как сказать, должна быть утверждена вот эта самая модель, а хотя бы самими собой. Что вы такого предлагаете, что взамен вы готовы предложить, почему меньше денег. И, естественно, все это дело будет также упираться еще и в человеческий фактор, за которым нужно в лоукостерах как раз следить по-особенному, чтобы у человека ни в коем случае не возникало ощущение, что если он платит меньше денег, то ему нахамят, на ногу наступят и еще и супом обольют.
Причем это да, вчерашним. Это тоже. Но согласись, что 10-15 лет назад, когда были компании SkyExpress и Avianova в России, люди еще не знали, что такое лоукостер по-хорошему.
Так и про то и разговор, и о том, были... что нужно утвердиться и нужно проработать программу.
Да, нужно было какое-то информирование, как мы сейчас говорим, что донести до людей, что на самом деле они получат за эти деньги. Люди не понимали, были скандалы, люди не летали, чтобы нервы себе не тратить. В общем, пандемия сейчас, расклад в авиации, конечно, очень сильно изменила, многомиллиардные убытки терпят компании. И хотя лоукостеры, в принципе, это такой сегмент, который всегда хорошо развивался, даже сейчас, в общем, получается, что некоторые очень крупные авиакомпании подают заявление о банкротстве. Некоторые хотят реформировать, да, реорганизовать бизнес, выплатить или хотя бы уменьшить задолженность, оптимизироваться и снова выйти на рынок. А некоторые закрывают свои подразделения. Прямо, например, в Европе норвежский лоукостер закрывается, а он один из трех самых крупных в Европе. Но он именно реорганизацию через полгода хочет снова выйти на рынок, предполагает. А в Азии подразделение японское AirAsia закрывается вообще насовсем. Но там были в основном региональные перевозки.
Ну, тут опять же нужно понимать, где не сработавшая стратегия, где реально бизнес-проблема, а где коронавирус, который сейчас закрывает куда больше вообще всего в авиационной, в особенности индустрии, прекращает полеты, приземляет самолеты. И ясное дело, что более крупные компании, более опытные, ну, как опытные, имеется в виду, с большим количеством, грубо говоря, и связей, и возможностей где-то занять денег под хорошие условия, они и имеют большие шансы выжить. Те, которые победнее, по прижимистее, те, естественно, под угрозой в первую очередь. В принципе, ничего удивительного нет. Вопрос в том, насколько это окажет влияние на всю ситуацию, грубо говоря, если этот фактор коронавируса исчезнет. Или же это вот действительно местечковое временное явление. Ну, почему? Ну, потому что время такое, бизнесы все закрываются, а авиакомпании — это тоже бизнес.
Да, и авиакомпаниям как минимум еще один год низкого сезона предсказывают, по крайней мере. Но Победа, единственный российский лоукостер, показывает за третий квартал прошедшего года рост пассажиропотока на 12%. И, как говорит Аэрофлот, в группу которого Победа входит, это единственная компания из вообще крупных в мире. То есть в России, получается, спрос на лоукост сейчас есть, и
Может быть, и в других странах.
Я хочу перейти к России, потому что новый министр транспорта, бывший гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев, говорит, что лоукостеров в России должно быть больше. И, как заявляет Росавиации, авиакомпании действительно хотят создавать свои подразделения.
Что может быть прекраснее, чем разнообразие, которое создается по указке?
Почему по указке?
Ну как, нужно больше лоукостеров.
Нужно, а тут же авиакомпания говорит, а мы хотим, да.
Случайно. Вот такой юмор по указке такой называется. Посмеялся главный, посмеялись все остальные. Мне кажется, все всегда должно идти, исходя из потребности. Если есть потребность, рынок должен подстраиваться под потребности, а не под заявления, не под предложения, не под инициативу. А то потом придется удивляться, а что это у нас вот не сложилось, и эти не сложились, те не прижились.
А еще есть ли перспективы, действительно? Вот.
И об этом тоже побеседуем прямо сейчас. С нами на телефонной связи заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Витальевич, как вы думаете, история ближайшего будущего, что в России будет много лоукостеров, или это такой задел на перспективу, или подсказка, может быть, от Министерства транспорта?
Дмитрий Витальевич. Вот так. Все равно мы к этому вопросу-то приходим, да? Никуда от этого не деться. Будет ли разнообразие? Будет ли много этих компаний? Будет ли мало? Вообще откуда можно предположить, что их возникнет много? Каждая компания будет создавать свою дочку. Очень, конечно, любопытный вот этот формат существования, когда вроде бы другая компания, лоукостеровая компания,
а при этом вроде те же самые. А потому что на лоукостеровые часто все шишки сыпятся. Сколько скандалов с Победой было?
Ну, сколько?
Много.
Сколько много?
Ну, за 10 лет, я не знаю, наверное, как минимум 10 их точно было. И суды
это,
были.
Это много?
Мне кажется, много. Я имею в виду крупные, а не частные.
Если на крупные компании скандалов будет еще больше. Мне кажется, мы преувеличиваем значимость истерик в соцсетях, которые периодически начинаются, вроде «провези кота» бесплатно.
Кстати, провези кота это было не с Победой, не с лоукостером.
Я сейчас имел в виду совершенно не про это. Я имел в виду, что некоторые социально-сетевые истории, которые
нет,
очень сильно
хорошо. Нет, Леш, я про суды конкретные говорю. Когда, например, с ручной кладью проблемы или еще что-то.
Дмитрий Витальевич, слушаем вас. Дмитрий Дрозденко у нас на связи.
И снова здравствуйте.
Да,
действительно, со слов Нерадько и Савельева прозвучало, что лоукостеров должно быть больше. Дело все в том, что здесь есть и запрос рынка. Почему? Потому что денег у граждан стало меньше. И, соответственно, запрос на более дешевые перелеты, он реально существует. Это первое. Второе, ну, современный рынок говорит, что спрос формирует предложение. Это уже не совсем так. Предложение формирует спрос в большей части, потому что, таковы реалии современного маркетинга.
Виталий, ну как это реалии? Ну вот мы что говорим, как раз коллега Людмила рассказала, были попытки, создавали, ребят, летайте, дешевле,
тогда,
выгодно,
тогда,
просто
Леш, была
не
другая
полетели.
Даже нормативная база. Тогда не могли закупать по низким таможенным пошлинам самолеты, условно говоря, за границей. Нужно было платить огромные деньги, когда были SkyExpress. Сейчас законодательство изменилось. Дмитрий Витальевич, так же?
Да, законодательство изменилось. Понимаете, просто бизнес-модель самого по себе дискаунтера, которым является лоукостер, она позволяет в первую очередь низкие расходы, а потом уже вытекающие из них низкие тарифы. Иначе получается банальный демпинг. Кроме того, дискаунтер может зарабатывать только на больших объемах перевозок. Ну, вот, допустим, если возьмем крупнейшего, одного из крупнейших лоукостеров, Ryanair, то есть она перевозит десятки, то есть 85 где-то примерно миллионов человек. И у нее парк там 272, 260 самолетов. То есть вот на чем делается именно вот такие низкие цены. Если мы будем вспоминать историю SkyExpress, то там было буквально там 10, по-моему, лайнеров, а пассажиропоток где-то был, ну, 1,5 миллиона достигал, то есть не больше.
Так мы сейчас не путаем дохода с прибылью-то? Ну да, мало, но ведь каждый полет должен приносить прибыль, а не общим количеством брать, нет?
Нет, здесь мы ничего не путаем. Здесь важно для дискаунтеров важно следовать именно своей бизнес-модели. То есть минимальные, максимально минимизированные издержки. И это требование распространяется от техники до подготовки персонала. То есть, допустим, самолеты должны быть максимально быть новыми, максимально нагруженными, желательно одного класса и типа, то есть чтобы минимальные издержки были на подготовку персонала, на их обслуживание. Опять же, работа с продажами услуг, то есть это схема оплаты билетов, схема продаж билетов, устранение посредников между пассажиром и перевозчиком. То есть целый комплекс мер, который работает именно на снижение издержек. В результате мы получаем низкую цену, да, отсутствие сервиса, то есть самолет может прилетать во второстепенный аэропорт очень далеко, допустим, от точки назначения, минимальное обслуживание, никакого багажа, но это дает возможность меньше платить. И, в принципе, в Европе и, ну, во многих странах эта модель достаточно хорошо работает. У нас пошли путем просто банального демпинга когда-то, и эта модель дала сбой.
А так условия, вот вы сейчас перечислили, мне кажется, прям действительно полноценную вот методичку. Хочешь создать лоукостер, сделай вот это, как минимум, основное, базовое. Вы вот взяли это, перечислили, прям очень быстро, кратко и понятно. В России вот такие условия складываются, компании к этому готовы, компании на это могут переориентировать. Пусть не новая компания, вот как, опять же, мы сейчас только чуть выше беседовали.
Ну да, подразделение. Вот это насколько выгодно и удобно создавать подразделение, филиал, да, свой лоукост-филиал. Или же, может быть, просто снизить там цены вот на каких-то рейсах, 10 мест продать по дешевке, ну, я не знаю.
Ну, вот смотрите, если мы 10 мест или там 20 продадим по дешевке, мы как раз наступаем на те грабли, которые наступили много-много лет назад, первые наши лоукостеры. Вот Победа, она действует строго по бизнес-модели. Хотя, в общем-то, можно сказать, начинала как условное подразделение, в общем-то, она отдельная компания сразу выделялась, но имела за спиной имеет Аэрофлот. Поэтому если просто снижать цены, это путь никуда. Если работать именно по схеме снижения издержек, то есть менять парк самолетов, менять цепочку обслуживания, тогда да, жизнь у таких подразделений выделенных будет. Но опять важно следовать именно бизнес-модели, особенно в наше текущее время, когда есть пандемия, когда люди практически перестали перемещаться. Что для лоукостеров самое страшное, потому что, ну, опять же, учитывая их низкую маржинальность. То есть это по ним бьет. Всякие социальные дистанции, которые требуется там вводить на самолетах с этой рассадкой. Ведь лоукостер должен быть максимально заполненный самолет. Он должен летать.
Дмитрий Дальевич, ну так здесь и сейчас это возможно. Про Россию мы говорим, вот про сейчас. Будут такие, ну как сказать, потенциально подразделения, отдельные компании. Условия сложились, грубо говоря, вот будет, ну последняя капелька вот в эту чашку попадет, чтобы раз все действительно лоукостеры будут возникать. Или нет? Вот опять же, сейчас хочется понимать, насколько это реально, или насколько это снова фантазии, которые, да, было бы здорово, в Фейсбуке написали 10 постов, все друг друга перелайкали, согласились друг с другом и живем, как раньше жили.
Ну, я думаю, что это реально, но не сейчас. То есть до момента восстановления полностью рынка авиаперевозок пройдет достаточно длительное время. Это первое. Второе. Законодательство сейчас, наше законодательство, тот же Воздушный кодекс, в большей степени приведен к соответствию работы лоукостеров. То есть, допустим, вот статья 8 Воздушного кодекса уже позволяет иметь невозвратные билеты. То есть много-много-много шагов было сделано. Конечно, многие были сделаны по инициативе того же Аэрофлота, который продавливал условия свои для Победы. То есть условия создаются. Вопрос, что будет с рынком текущим, сказать сложно. Сейчас вторая волна. Будет ли третья волна? Будет ли четвертая? Что там с вакцинами? Начнет ли народ, перестанет ли бояться, начнет ли он летать? Опять же, наши наш народ чаще летает не на внутренних рейсах, а на внешних. Опять же, из-за порядка формирования стоимости. Тут очень-очень много «но». Но хотелось бы верить, что можно будет там действительно за пару тысяч легко поехал, слетал в какой-нибудь город, вернулся. То есть, ну, возникнет какой-то внутренний туризм. Но тут, опять же, формируется спрос не просто слетать в город, а в этом городе что-то нужно найти, посмотреть. То есть должна быть соответствующая инфраструктура. Тут очень много новых. Я даже боюсь все перечислять.
Дмитрий Витальевич, ну вот Росавиация, допустим, говорит, что авиакомпании жаждут создать свои лоукостеры. На ваш взгляд, вот сколько их реально может появиться? Не 10 же, даже, может быть, не 5. Если один еще появится, это уже будет хорошо?
Меня пугает фраза «авиакомпании жаждут создать».
Нас тоже.
Это еще не, да, это жаждать, это еще не значит создать. Потому что, ну, опять же, ну вот возьмем авиапарк Победы как пример. Ну, фактически единственный наш лоукостер. То есть в 2019 году парк составил 30 самолетов, в 2018 был 24. Опять же, однотипные «Боинги», новые, 2-3 года возраст. Если мы возьмем тот же Ryanair, там уже разговор идет о сотнях самолетов. CityJet – сотни самолетов. То есть создать у нас сейчас такое, то есть чтобы S7 взяла, например, там, выделила какую-то группу самолетов или закупила новые, ну, тяжко верится в это.
А в этом плане можно ожидать присутствия, появления более активного в России тех самых иностранных лоукостеров, и чтобы пример появился? Или здесь какие-то корпоративные, может быть, будут правила, ограничения, искусственные в том числе работать? Или не заинтересованы в этих направлениях? И уж спросить, прошу прощения, что вот сразу много таких мини-вопросиков в один, но как пример, это же могло бы быть как-то подтянуть, подтащить?
Ну, иностранные лоукостеры, во-первых, как бы в России есть, то есть они к нам летают, никуда они не делись.
Ну, внутри страны они не летают, там... внутренние рейсы, да, они делают? Только международные?
Вполне возможно, что внутренние рейсы им пока как таковые, даже если будет возможность это делать, пока не интересно с экономической точки зрения. Знаете, тут же еще важный вопрос, внутренняя стоимость нашей валюты, стоимость, опять же, обслуживания топлива. То есть все те вещи, на которых лоукостер экономит и зарабатывает, соответственно, деньги.
Дмитрий Витальевич, вам спасибо огромное за комментарии. Действительно, обрисовали ситуацию и в общих чертах, и в некоторых даже моментах более узких, более тонких. Дмитрий Дрозденко в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы выяснили, что лоукостер должен обладать авиапарком молодым, 2-3 года максимум самолетом, чтобы эффективно курсировать, не ремонтировать их, чтобы они не простаивали.
Только самое главное, чтобы они были одинаковыми.
И, да, и примерно заменять. Одинаковыми. Вот «Авианова», которая была до Победы, за несколько лет до Победы, я вот ей летала, это был мой вообще самый первый рейс в жизни на самолете, и задержался самолет на 8 часов.
Угу, да.
А все потому, что одной из причин, из бед «Авианова» называли именно старый авиапарк. 6-8 лет для лоукостера – это довольно много.
Ну, такая ситуация может вылететь, мне кажется, с любым самолетом. Здесь, как говорится, может, что-то проверят, где-то заграничат.
Но у лоукостеров, которые были давно в России, пытались функционировать, вот эта проблема была очень часто, что самолеты из-за, там, один на ремонте и уже... Из 8 осталось 7, это уже бьет по расписанию.
А где ты найдешь новый, как ты найдешь какую-то замену? Продолжаем. К нашей беседе подключается независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, как вы считаете, сейчас удачное время, чтобы в России создавать лоукостеры при крупных уже существующих авиакомпаниях полного цикла, скажем так?
Ну, вы знаете, я бы сказал, что в России вообще не очень благоприятные среда для лоукостеров просто по причинам регуляторным. А даже в хорошие времена лоукостеров модели она не очень хорошо выживала, потому что, строго говоря, лоукостер он работает как маршрутка. То есть он должен прилететь, разгрузиться и улететь. У нас объективно это занимает достаточно межполетное время, достаточно большой отрезок, там пилот час бумаги пишет, потом надо, так сказать, экипаж, ну, то есть есть определенные жесткие требования к смене экипажа, и окна, опять же, не всегда дают, чтобы для вылета. Поэтому, строго говоря, модель лоукостера в России, в общем-то, ни в каком виде не существует, только в виде Победы, которая, собственно, просто центр прибыли для Аэрофлота, и поэтому она вот так...
Так и прекрасно, а не прекрасно ли складывается как раз сейчас, если мы говорим о том, что о запросе, о необходимости, о возможности появления лоукостеров говорят наверху, говорят чиновники высокого уровня, говорят в правительстве. Означает ли это, что готовы сделать некоторые послабления вот для таких вот, для околополетных вещей, о которых вы чуть выше перечислили?
Ну, вы знаете, это пока этого не случилось, тут очень нужно серьезно переписывать кучу нормативки. Понимаете, в чем дело? Говорят о лоукостерах-то говорят, но это обычно всегда возникает в ситуации, когда цены на билеты сильно возрастают, или население, очевидно, там какой-нибудь скандал возникает. Ну, как, например, у нас тогда был памятный такой, по-моему, в 2007 это году было, что ли, или в 2010, когда у нас выяснилось, что у нас билет с Красноярска в Норильск дороже, чем трансатлантический перелет оказался.
Угу.
Вот, и это, в общем, больше разговоры, потому что дело в том, что, во-первых, сейчас и для авиации в целом не очень хорошая ситуация, потому что после вот этой ковидной истерики, по сути говоря, вся мировая авиация, она там на дотациях сидит, а российская тем более, ну, поскольку очень серьезно ограничен и внешний рынок, который, на котором деньги зарабатывают, вот, и, собственно, внутренний спрос достаточно вялый, да, остается. Поэтому здесь это скорее пока риторика, которая связана с тем, что ну вот надо нам что-то с этим делать. Если вы помните, какое-то время назад пытались Сбер и ВТБ заставить сделать компанию, но в итоге они долго-долго, значит, про это говорили, но ничего не сделали, именно потому что просто там экономика не получалась у них.
Дмитрий,
поэтому я думаю, что пока рано об этом говорить.
Дмитрий, ну смотрите, сейчас вот все мы говорим, что авиация не в лучшем положении, и уже сейчас многие российские авиакомпании, ну, можно так сказать, опробуют не лоукост, а, скажем так, полулоукост. Например, делают безбагажные рейсы, отменяют питание в самолете.
То есть отменили питание, багаж забрали, а цену взяли прежнюю?
Нет, конечно. Некоторые отменяют бизнес-класс и продают, в общем, ну, или туда не продают, или продают туда по обычным ценам.
И кресел можно больше поставить.
И кресел, да, можно поставить на эту территорию больше. То есть все равно уже сейчас по этому пути не немножечко движется авиакомпании. Может быть, они поймут, что им станет выгодно действительно открыть вот подразделение бюджетное?
Ну, дело в том, что, понимаете, как движется. Эта ситуация, в общем, не связана, может быть, с ковидом. Это тенденция последних, там, не знаю, 5-6 лет. И мне кажется, это как раз тут обратная ситуация. Просто лоукост приучил пассажиров к тому, что так может быть, потому что все-таки у нас качество услуг, которые оказывались на борту, оно постепенно, ну, так скажем, ухудшается. Ну, если мы там, знаете, можем посмотреть, так сказать, в каких условиях там перевозка осуществлялась раньше и каким условиях она сейчас осуществляется. И поскольку высокая конкуренция, да, качество услуг, ну, скажем так, снижают. Но при этом вот лоукост, он здесь выступал просто скорее как такой авангард. Вот пока вроде бы попробовали, вроде бы народ согласился, а все остальные авиакомпании начинают потихонечку вот гаечки закручивать ровно в том же направлении. То есть тут скорее вот вопрос не в лоукост перевозках, а скорее вопрос во всех остальных. Потому что рынок высококонкурентный, рынок низкомаржинальный, и пытаются экономить на всем. Но если вы сэкономите вот прямо сейчас, завтра, ну, вы придете на обычный регулярный рейс, а там половины услуг нет, естественно, пассажир будет возмущен. А тут такие удобные поводы, удобные разговоры. Поэтому, мне кажется, тут несколько наоборот ситуация.
А как вы считаете, Дмитрий, вот вы говорили, приводили пример этих безумно высоких цен между там, Красноярском и Норильском, ой, Новосибирском, а вот может быть все-таки где-то там, в Сибири или на Дальнем Востоке, может появиться такая компания, которая будет делать рейсы между региональными небольшими аэропортами, где не очень дорого платить за стоянку. Может быть, вот на такой почве может появиться лоукостер?
Ну, он, понимаете, он должен быть, да, то есть у нас же эти перелеты на Дальнем Востоке датируемы, во-первых, ну, в значительной степени, поскольку, собственно говоря, там это единственный вид транспорта очень во многих местах, и, ну, по-другому просто не добраться. То есть там то есть низкая цена возникает из-за дотаций со стороны государства. Если бы это была коммерческая история, она, во-первых, не была бы такой низкой. А насчет недорого платить за стоянку я бы поспорил, потому что у нас ценообразование в аэропортах очень своеобразное. И у нас, по-моему, несколько лет назад было исследование, что самые дорогие аэропорты были в Якутии. Причем там запредельно дорогие, хотя, в общем, ничего там не происходило. А то есть это и там ничего особо и не было в этом аэропорту. Ну, таком местном там, сельском. А было просто потому, что вот такой тариф образования, и там чиновники с администрации аэропорта договорились, и как-то вот так они сделали.
Очень хорошо вы сказали сейчас. Не рынок что-то решает, а взяли и договорились. Увы, очень часто в этот момент все упирается. Дмитрий, вам спасибо огромное за комментарий. Независимый аналитик Дмитрий Адамидов в эфире «Радио Спутник» поделился. Он тоже не очень оптимистичными прогнозами и ожиданиями относительно лоукостеров. Я лично, честно, их тоже разделяю. Мне кажется, сейчас вот это исключительно на уровне поговорить.
Во всей этой истории сейчас для потребителя, для человека, который куда-то полетит, все равно ему есть лоукостер официальный, так
или
называется компания,
билет,
или
да?
просто подешевле билет в привычном Аэрофлоте, Seven, UTAIR или еще где-то.
Да, вот это очень важный тоже момент, который нужно понимать, но если появится, то и появится. Действительно, это от этого люди только говорят. Главное, чтобы это было вот на нормальной конкурентной основе, а не так, что кто-то с кем-то о чем-то договорился. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии.